мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалия», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
Освобожденный из российской колонии крымчанин Владимир Балух дал пресс-конференцию в Киеве.
Архиепископ Климент призвал Владимира Зеленского спасти храм православной церкви в Крыму.
И на полуострове нашли тело пропавшего год назад крымского татарина.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Освобожденный из российской колонии крымчанин Владимир Балух дал пресс-конференцию в Киеве. На встрече с журналистами, кроме украинского активиста, присутствовал его адвокат Дмитрий Динзе, руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент. Во время пресс-конференции было показано видео, сделанное в российской колонии, на котором Владимир Балух рассказывает об избиениях и пытках, которые применяли к нему сотрудники тюрьмы города Торжок Тверской области России.
На территории колонии во время приемки сотрудники был избит, только в лицо по этим. Их там было много, их там было человек 10. Кто именно бил, потому что били сзади, я лицом к стене стоял. Утверждать не буду, кто именно бил. Били на шпагат, били по ногам, в область печени, в область почек, по голове сзади. То, что это был не один человек, это точно.
До этого, по словам Владимира Балуха, его пытали в следственном изоляторе в российской Твери, куда активист был доставлен из керченской колонии. Реакции Федеральной службы исполнения наказаний России на это видео пока не было.
Адвокат Владимира Балуха Дмитрий Динзе на пресс-конференции сообщил, что его подзащитному во время нахождения в колонии Тверской области сказали, что выдали российский паспорт, а также все соответствующие документы.
Мы не оспаривали эту процедуру, в отличие от Кольченко, ни по Сенцову, ни по Володе, потому что это бессмысленно. Российские суды, они так интересно подходят к этому вопросу. Они призывают различные компетентные органы и потом показывают нам различные документы о том, что смотрите, он гражданин России. Поэтому мы этих процедур юридически не запускали, клоунаду мы решили эту просто-напросто не делать. Мы дождались определенных политических процессов вот этого обмена, где, соответственно, уже все компетентные органы разобрались, что никакие российские паспорта, ни Володе, ни тот же самый Сенцов, ни Кольченко никогда не получали.
Владимир Балух прибыл в Киев 7 сентября в рамках обмена между Украиной и Россией. Полную версию его пресс-конференции вы можете посмотреть на сайте «Крым Реалии», а также на нашей странице в Ютубе.
Прямой эфир.
В Крыму нашли тело пропавшего год назад крымского татарина. Речь идет об Эйнаре Эюпове, сообщил на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Эйнар Эюпов пропал в селе Красный Мак Бахчисарайского района 6 августа прошлого года.
По словам крымско-татарского активиста Сейдамета Мустафаева, нашла Эйнара женщина, которая пасла коз в лесу Бахчисарайского района в районе села Залесное. На месте были обнаружены только одежда и останки не всех костей. На данный момент нет официальной информации от российских правоохранителей полуострова относительно этой ситуации.
Украина в центре внимания.
На совещании ОБСЕ в Варшаве обсудят положение крымских татар. Сегодня началось ежегодное заседание по мониторингу прав человека, которое продлится до 27 сентября. В течение данного совещания участники должны заслушать доклад Министерства иностранных дел России о современном положении крымских татар на аннексированном полуострове.
В повестке на сайте ОБСЕ сообщается, что Россия должна представить такой доклад 24 сентября. На сайте российского внешнеполитического ведомства информации об упомянутом докладе нет. Сообщается, что Государственный департамент Департамент Соединенных Штатов Америки 25 сентября выступит с призывом к международному мониторингу прав человека в Крыму.
Как сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, на участие в совещании ОБСЕ зарегистрировали участников из аннексированного Крыма, которые будут представлять российские власти и организации полуострова. По словам Чубарова, цитирую, Россия и в этом году пытается прорвать дипломатическую изоляцию оккупированного ею Крыма. При этом площадки ОБСЕ кажутся российской стороне наиболее удобными. Об этом написал Чубаров на своей странице в Facebook.
Преследования проукраинских и крымско-татарских активистов стали частым явлением в Крыму после его аннексии России. Об этом неоднократно заявляли правозащитники. Они призывают Кремль прекратить нарушение прав человека, но официально Москва и российские власти Крыма отрицают преследование.
Крым в центре внимания.
Архиепископ Климент призвал Владимира Зеленского спасти храм Православной Церкви в Крыму. Об этом священнослужитель сообщил во время пресс-конференции в Киеве. По его словам, ситуация с выселением Собора Православной Церкви Украины из здания в Симферополе им уже не контролируется.
Булися суди, арбітражний суд, апеляційний суд. Рішення судів писалися не в судах, а писалися в кабінетах ФСБ, бо на засіданнях цих судів, так званих, був присутній офіцер ФСБ. І це я відкрито говорю. Суть полягає в тому, що я повинен звільнити приміщення. Щоб ви розуміли, боротьба йде не за приміщення, а боротьба йде проти самого існування Української церкви в місті Симферополь.
По словам архиепископа Климента, ему необходима поддержка нового правительства, которое выбрано в Украине.
У нас відбулася зустріч вже з новим представником президента. Ми обговорили це питання. Зараз готується зустріч з новим міністром культури. Я ще раз звертаюся до новообраного президента Володимира Зеленського. Звернути увагу і допомогти. Бо якщо вже на міжнародному рівні це питання піднято, я вже не знаю, куди вище можна підняти його. Я зустрічався з держсекретарем Майком Помпео. Я зустрічався з представниками ООН. І тому держава України не повинна стояти восторонь і дивитися, як знищується цей осередок.
Реакции Офиса президента Украины на заявление архиепископа пока нет. Ранее Климент обратился к подконтрольным Кремлю чиновникам полуострова с просьбой приостановить выселение крымской епархии из кафедрального собора в Симферополе. Российские чиновники полуострова публично не комментируют эту ситуацию.
Новости.
Депутатские мандаты Сергея Аксенова и Владимира Жириновского передали другим кандидатам. Соответствующее решение было принято в ходе заседания подконтрольной Кремлю избирательной комиссии. Об этом сообщает сайт Крыминформ. По информации ведомства, мандаты депутатов было решено передать следующим в порядке очередности зарегистрированным кандидатам Дмитрию Каширину от ЛДПР и Галине Коноваленко от партии «Единая Россия».
Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов и Владимир Жириновский, которые в ходе российских выборов были избраны депутатами парламента аннексированного Крыма, написали заявление об отказе от депутатского мандата.
Сергей Аксенов в настоящее время занимает должность подконтрольного Кремлю главы Крыма. Владимир Жириновский – депутат Государственной Думы соседней России от ЛДПР. Заявление об отказе от депутатского мандата написал и Павел Шперов, который также является депутатом Госдумы от ЛДПР. Его мандат был передан кандидату Юрию Булке.
На 17 сентября запланировано первое заседание российского парламента Крыма нового созыва. На этой неделе должны избрать спикера, его заместители и руководители парламентских комитетов. По итогам партийной конференции «Единая Россия» на должность спикера был выдвинут Владимир Константинов. На этой неделе парламент полуострова также должен выбрать и подконтрольного Кремлю главу Крыма.
Напомним, что 8 сентября российские власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов. Министерство иностранных дел и Верховная Рада Украины не признают законность их проведения на аннексированном полуострове. В Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде стран мира российские выборы в Крыму также считают нелегитимными.
Прямой эфир.
Глава МВД России потребовал усилить экономическую безопасность и раскрытие преступлений в Крыму. Об этом Владимир Колокольцев заявил в Симферополе, представляя нового главу МВД России по Крыму Павла Каранду. По словам российского чиновника, цитирую, необходимы дополнительные меры по профилактике правонарушений на улицах и в иных общественных местах. На полуостров ежегодно приезжают миллионы гостей, которые должны чувствовать себя защищенными, констатировал Владимир Колокольцев.
Вместе с тем глава российского ведомства потребовал усилить усилить контроль за качеством предварительного расследования и противодействия незаконному обороту наркотиков.
Накануне президент России Владимир Путин назначил нового главу российского МВД. В оккупированном Крыму им стал Павел Каранда. В 2005 году он возглавил управление уголовного розыска Мурманской области соседней России, а с 2013 года работал заместителем начальника Министерства внутренних дел России по Вологодской области.
Новости.
Суд в Москве продлил арест российскому вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину. По данным СМИ, его оставили в следственном изоляторе еще на 3 месяца. Арестованные чиновники и его защита публично не комментируют продление меры пресечения.
Стоит напомнить, что российского вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина задержали 17 октября прошлого года в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Вместе с Нахлупиным по делу проходит бывший первый заместитель главы Госкомитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливко и экс-исполняющий обязанности заместителя министра транспорта Крыма Валентин Дукорский. Все трое являются в деле обвиняемыми.
Нахлупин был заместителем председателя правительства аннексированного Крыма с января 2016 года. Чиновник курировал исполнение Российской Федеральной целевой программы развития Крыма. До этого, с 2010 года, он возглавлял комитет Крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Крым в центре внимания.
Но и несмотря на то, что на полуострове продолжается фактически летняя жара, в Ялте уже началась вакцинация против гриппа. Как сообщила пресс-служба российской администрации города со ссылкой на начальника местного отдела Роспотребнадзора Виталия Задорожнего, первая партия вакцин в количестве 9000 единиц уже поступила в медицинские учреждения города.
В свою очередь, заместитель главного врача Ялтинской городской больницы номер 1 Юрий Гудилов подтвердил получение первой партии вакцины для взрослого населения и также наличие прививочного материала для детей. По его словам, во всех поликлиниках и амбулаториях от Фароса до Гурзуфа и Краснокаменки уже есть вакцины от гриппа, сообщил Гудилов.
Кроме того, заместитель главного врача пообещал, что при необходимости может быть проведена и выездная вакцинация в коллективах. Он уточнил, что работает выездная бригада, которая готова приезжать на предприятие и прививать сотрудников на месте. Такой опыт был реализован в прошлом году. Вот это говорит Юрий Гудилов. Кстати, Лена, а ты вообще прививаешься от гриппа?
Да.
Правда?
Да, почему вы не верите, что...
Ну, то есть это является 100%? Ну, вот мне интересно, человек, вот если ты прививаешься от гриппа, является ли это 100% гарантией? Почему так? Потому что вот я читал такую информацию, что вот те люди, которые только начинают прививаться от гриппа, да, для них она... То есть этот иммунитет, он как бы не в первый год сразу же вот 100% дает гарантию. Там может быть только там 25-30%. Вот, и только вот если уже на второй, на третий год, тогда уже практически приближается к 100%, что человек не заболеет гриппом.
Ну, если охватывать весь тот период, пока я прививаюсь от гриппа, то, к счастью, ни разу я гриппом не болел.
Интересно. Ну что, ну а мы к другим новостям перейдем.
Прямой эфир.
Тысячи российских военных подняли по тревоге из-за учений в Крыму. Об этом сообщает Министерство обороны соседней России. Очередные военные учения проходят на полигоне АПУК. В них участвуют около 3000 военнослужащих.
В учениях задействовано также порядка 300 единиц военной специальной техники. По информации ведомства, участие принимают корабли Черноморского флота России, самолеты морской авиации флота и армейской авиации. Последний раз учения российских военных на полигоне АПУК проходили в конце августа.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. А резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря прошлого года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории полуострова и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Прямой эфир.
В Российском министерстве курортов и туризма Крыма обязали местные власти усилить меры безопасности на пляжах в шторм. Как рассказали ведомстве, администрации населенных пунктов и арендаторы пляжных территорий должны организовать дежурство матросов-спасателей на постах-вышках, своевременно вывешивать на их мачтах красный флаг, а также оповещать посетителей пляжа о запрете купания и размещать соответствующую дополнительную информацию на пляжах.
В министерстве напомнили и о необходимости уборки пляжных территорий от мусора, выброшенного штормом. Спасатели, в свою очередь, призвали крымчан и туристов не купаться при волнении моря или в местах сильного прибоя.
Тут мне вспоминается старый анекдот, когда приехал иностранец в Советский Союз и попал первым же... Ну, вот сразу же, вот только он заехал в Советский Союз и сразу же попал в большую огромную яму, поломал, значит, сдуло у него колесо, поломал подвеску в автомобиле. В общем, автомобиль пришел практически в полную негодность. Ну, приехал гаишник, и он им жалуется, говорит, вы знаете, вот у нас вот там, вот, ну, где там, не знаю, во Франции, в Италии, у нас в Германии, может быть, где возникает вот такая большая яма, там обязательно появляются дорожники, и пока они не заасфальтировали эту яму, они ставят такой красный флаг, чтобы все видели. А почему вы не ставите красный флаг? На что ему сказал гаишник, вы когда в эту страну въезжали, вы видели большой красный флаг на границе? Это был анекдот. Ну, а что, мы продолжим, да, еще немножко? У нас есть еще одна новость. Интересно.
Крым в центре внимания.
Да. В Алуште выгорело 1,5 гектара леса. Об этом сообщает Управление МЧС России в Крыму. По данным спасателей, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Но вот также в ведомстве объявили о высокой пожароопасности до конца недели.
Министерство чрезвычайных ситуаций подконтрольного России правительства Крыма ссылается на данные гидрометцентра полуострова. В связи с этим МЧС обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности. В частности, запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов. То есть в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра. Также запрещено курить, бросать горящие спички, окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки. Либо, то есть, надо смотреть, чтобы поляна была не освещена солнцем. Осколки стекла и другой мусор оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином материал. А также запрещается выжигать траву под деревьями на полянах и стерню на полях. Вот такие были новости этого дня.
Да, дальше мы будем вот в ближайшие полчаса говорить вот о чем. Александр, вы знаете, что в России есть такое военизированное формирование, которое называется Росгвардия.
Ну да, это раньше назывались внутренние войска, а потом после российской оккупации, аннексии Крыма, они переименовали их в Росгвардию.
Ну, вообще формально она начала существовать в 2016 году, но, конечно, предыстория там ее большая, то есть в России заявляют, что вообще эти формирования существовали еще в 19 веке, если я не ошибаюсь. В любом случае, новость не о том, что после 2014 года, после аннексии Крыма России, понятное дело, Росгвардия присутствует в Крыму, и она не просто присутствует в Крыму, она, скажем так, численность состава, личностного состава Росгвардии в Крыму увеличивается не только в Крыму, но и в Севастополе. Мы обратили внимание на это явление вот в каком контексте. На сайте Росгвардии, Управления Росгвардии по Крыму и Севастополю появилась информация о том, что планируют общественный транспорт Севастополя отдать под контроль Росгвардии. Это такой специфический пилотный проект, который будет действовать не только в Севастополе, но тем не менее. Тут стоит напомнить, что не так давно в Министерстве образования Крыма подтвердили, что обратились к российскому правительству с просьбой обеспечить охрану Росгвардии всех образовательных учреждений на полуострове. Кроме того, стоит напомнить, что с начала этого года Росгвардии фактически был отдан под контроль Керченский пролив и в том числе мост через Керченский пролив. Вот о том, как Росгвардия увеличивает свое присутствие в Крыму, в чем особенности этого формирования и насколько обосновано то, что Росгвардии в Крыму становится все больше, мы об этом поговорим в ближайшие полчаса.
А мне будет интересно узнать вообще, может быть, это вот просто такое, знаешь, как бы обоснование, то есть придумали, да, вот увеличить количество служивого люда, что называется, этих людей, которые, вот о чем говорят российские политики, оппозиционные политики, что, как правило, Росгвардию используют для того, чтобы, что называется, воевать собственным народом. То есть это не армейские подразделения, да? Это те подразделения, которые используют, например, во время проведения массовых демонстраций каких-нибудь, акций и так далее. А теперь, наверное, думаю, чем их занять в свободное от работы время. Ну, то есть вот от основной работы
время. И маленький спойлер. В Крыму и Севастополе работать, служить в Росгвардии очень выгодно, потому что увеличение зарплаты только в этом году в Крыму и Севастополе, вот эта доля, насколько будет увеличена зарплата, она наивысшая, если сравнивать с российскими регионами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Итак, согласно сообщению Управления Росгвардии, в Севастополе стартовал проект по внедрению охранных систем Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры. Городской транспорт общего пользования подключат к системе централизованной охраны транспортных средств. Вот я вам цитирую сейчас сообщение с сайта Управления Росгвардии по аннексированных Крыму и Севастополю. Севастополь стал участником данной программы вместе с российскими Санкт-Петербургом и Волгоградом. Далее цитата, как это все будет работать. При возникновении чрезвычайной ситуации водитель или кондуктор смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны, это такое подразделение Росгвардии. Тревожная сигнализация, подключенная к бортовому навигационному оборудованию ГЛОНАСС, в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованной охраны, после чего специалисты в режиме реального времени определят местоположение и направление движения транспортного средства. Далее к нему будет... Незамедлительно, направлен ближайший экипаж группы задержания. В эксперименте в Севастополе задействовано 100 единиц общественного транспорта. Сейчас там настраивают оборудование. Соответствующие сообщения мы нашли и на сайтах и в Петербурге, и в Волгограде. Действительно, такой эксперимент стартовал. Перед тем, как обсуждать, насколько Севастополю и севастопольскому общественному транспорту нужна такая новация, я напомню, что такое Росгвардия, потому что все-таки предметом обсуждение у нас сегодня в эфире будет не столько присутствие Росгвардии, контроль Росгвардии за общественным транспортом в Севастополе, сколько вот само такое явление, как Росгвардия в аннексированных России, Крыму и Севастополе. Вот эта вот государственная военизированная организация была создана в апреле 2016 года, является центральным органом управления войсками Национальной гвардии России, созданными на основе внутренних войск МВД. То, о чем говорил Александр, перечень основных задач этого органа исполнительной власти довольно широк. От охраны общественного порядка до борьбы с терроризмом и экстремизмом, и охраны важных гособъектов. Росгвардия, интересный факт, напрямую подчиняется президенту России. Я вижу, что много людей у нас уже сейчас в чате под YouTube-трансляцией. Напомню также, что трансляция нашего эфира доступна на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы или комментарии. Мне же интересно вот на этом этапе нашего эфира ваше мнение по поводу того, особенно севастопольцев, как вы считаете, действительно ли нужно в Севастополе вот такую инновацию сделать, да, чтобы Росгвардия контролировала работу общественного транспорта, какие-то факты, возможно, можно там хулиганство или вандализма, и не вызывает ли у вас какой-то тревоги, да, то, что теперь вот будет такой пристальный контроль за тем, что в общественном транспорте в Севастополе происходит. К нашему эфиру по телефону присоединяется журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот первый вопрос такой довольно общий. Сейчас где задействована Росгвардия в Севастополе? На охране каких объектов?
Сферы деятельности Росгвардии, они достаточно обширны. Это и охрана общественного порядка, и госбезопасности, в том числе, что касается пресечения массовых беспорядков в ходе митингов, демонстраций. Это охрана государственных объектов, это участие в борьбе с терроризмом, это контроль, правовой контроль за распространением оружия лицензированного, государственный контроль за деятельностью охранных компаний и так далее. И одно из основных направлений деятельности как по стране, так и в Севастополе, в частности, это услуги по охране государственных, как правило, государственных учреждений. То есть в Севастополе контракты на охрану со стороны Росгвардии заключают самые разные учреждения. Это и органы российской исполнительной власти, это и суды, это мировые суды, это прокуратура, следственный комитет, это организации соцкультбыта, такие как, скажем, заповедник Херсонес-Таврический, это больницы и так далее. Как правило, такие контракты заключаются вне конкурсной процедуры. Есть такое понятие в российском законодательстве, это заказ услуг у единственного поставщика, поскольку Росгвардия фактически является монополистом, который оказывает вот эти услуги для государственных структур, и речь идет как об обычной охране, так и установка охранной сигнализации и экстренные вызовы по сигналу тревоги.
То есть часто эта структура действует по принципу такой, ну, грубо скажем, охранной фирмы-монополиста. Я ведь правильно понимаю, что эти услуги закупаются, то есть за них платятся деньги из бюджета Севастополя?
По сути, конечно, монополистом они в полной мере не являются, поскольку существуют и негосударственные охранные структуры, которые в том числе могут получать на самом деле контракты от государственных бюджетных учреждений. Но в большинстве случаев, в большинстве государственных структур контракты на их охрану переходят к местному подразделению, к местному филиалу Росгвардию по Крыму и Севастополю.
А вот, кстати, в отношении этого проекта по контролю Росгвардии за общественным транспортом в Севастополе, что-то у вас там такое происходит в системе общественного транспорта в Севастополе? Были какие-то инциденты, что решили Севастополь включить в этот пилотный проект?
Мне кажется, что это связано в первую очередь с тем, что в России, по сравнению с, вот, с той ситуацией, которая была в украинские времена, в России российское законодательство, оно более жестко регулирует вопросы безопасности транспорта. Это в первую очередь связано с тем, что в 90-е, в первой половине нулевых годов в России происходило достаточно много терактов. Поэтому для севастопольцев вот те меры безопасности, которые сегодня принимаются, они, конечно, севастопольцы многие воспринимают это с недоумением, потому что до 2014 года, конечно же, намного меньше было охраны на транспорте. Вот интересный такой пример. В Севастополе существует внутригородской транспорт, это катера, которые фактически играют роль внутригородского транспорта. Люди переправляются на работу, на учебу, по каким-то другим делам с северной на южную сторону и наоборот. И с 2017 года было выставлено 15 постов охраны, то есть это фактически охранники находились на каждом причале, они получили возможность досматривать выборочно личные вещи граждан, пассажиров. Была даже идея организовать рамки металлодетекторы стационарные на причалах, но в связи с большим пассажиропотоком от нее пришлось впоследствии отказаться. И очень важный момент, как мне кажется, это уровень расходов, который тот же Севастопольский морской порт вынужден был выделять на вот эти вот охранные мероприятия. Это где-то сумма в диапазоне от 15 до 20 миллионов рублей в год. Это только на функционирование вот этих вот охранных постов. Севастопольский морской порт — это сегодня государственное предприятие, планово убыточное. И, как объясняют в руководстве Севморпорта, одна из основных причин убытков в статье «Пассажирские перевозки внутригородские» связано с тем, что резко возросли расходы на охрану в соответствии с требованиями российского законодательства.
Андрей, у меня к вам буквально последний такой вопрос. Вот интересный факт мы обнаружили накануне, когда готовились к этому эфиру. В субботу состоялось первое заседание нового созыва Заксобрания Севастополя. И вот, в частности, был выбран глава комиссии по законодательству. Должность занял начальник управления Росгвардии по Севастополю, полковник Сергей Колбин. Правильно ли я понимаю, что он теперь, ну, как должен сложить свои полномочия, свою деятельность в рамках, свернуть в рамках Росгвардии? И что вообще известно об этом человеке?
Сергей Николаевич Колбин — это достаточно известная в новейшей истории Севастополя и Крыма, конечно же, фигура. В 2014 году он командовал севастопольским отрядом «Беркут», активно участвовал в зачистке Евромайдана, затем, вернувшись со своим отрядом в Севастополь в 20-х числах февраля 2014 года, он фактически заявил о том, что выходит из подчинения украинским властям в Киеве и переходит и намерен выполнять приказы Алексея Чалова, который тогда был избран на площади, ну, избран, конечно, в кавычках, народным мэром Севастополя. Впоследствии Колбин принял российское гражданство и получил должность командира подразделения Росгвардии по Севастополю. Судя по всему, да, ему придется сейчас отказаться от этой должности и перейти на постоянную работу в законодательное собрание.
Спасибо вам большое. Это был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем тот факт, что Росгвардия возьмет под контроль общественный транспорт в Севастополе. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. И там, кстати, в этом сообщении речь шла в частности о том, что в Севастополе под охраной Росгвардии уже находится весь автопарк скорой медицинской помощи. Тоже работает по тому же принципу. принципу, вот, что есть кнопка, если я правильно понимаю, кнопка экстренного вызова, и вот в Росгвардии такую деятельность объясняют следующим образом. Наилучший способ борьбы с преступлением – это своевременное реагирование и предотвращение противоправных деяний. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Я тут отмечу, что восприятие Росгвардии, вот самого ее создания в самой России было очень неоднозначным. Напомню, что формально эта организация, орган исполнительной власти появился в 2016 году, и руководство этой организации не скрывало, в принципе, что одной из своих основных задач там считают противодействие попыткам дестабилизации. Это цитата, так выразился в свое время директор этой организации генерал Виктор Золотов. Росгвардейцы, можно напомнить, вот участвовали в недавних задержаниях протестующих в Москве в преддверии местных выборов в России. Кроме того, если говорить о Крыме, то охраняли они также избирательные участки на российских выборах в Крыму 8 сентября. Эти выборы, я напомню, ни Украина, ни страны Запада не признают легитимными. Я же напомню номер телефона прямого эфира, поскольку возможность такая у вас еще есть. 8-800-10-06-926. Как вы, наши слушатели крымчане, относитесь к тому, что присутствие Росгвардии в Крыму увеличивается, становится больше и подразделений, мы об этом еще поговорим. К нам же по телефону присоединяется российский политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Руслан Магомедович, добрый день.
День добрый.
Можно ли задать вам такой, ну, скажем так, общий вопрос? Вот если просто когда мы читаем новости о том, как чем Росгвардия будет в Крыму заниматься, то сразу возникает вопрос, а в чем отличие Росгвардии от полиции, например, да? Почему полиция не может реагировать на случаи хулиганства или вандализма в общественном транспорте?
Ну, во-первых, полиция была не так многочисленна, и у нее были совершенно, знаете, другие функции. Там охрана общественного порядка, это не переходите улицу в неположенном месте, ведомственная охрана и розыски и прочее. А здесь создана структура целиком для подавления недовольных. Понимаете, не надо смотреть, что они написали в бумагах по поводу создания этой Росгвардии. Надо смотреть, что делает Росгвардия. Ну, мы это недавно в Москве, в Петербурге очень хорошо это все видели. Вот для этого она и создана.
Но видите, в Крыму, я прошу прощения, вас перебью, в Крыму мы пока таких случаев не наблюдаем, ни в Крыму, ни в Севастополе, чтобы Росгвардию применяли вот как, ну, скажем так, какой-то инструмент подавления. Можно ли сказать, что те отряды, просто тот личностный состав, который Росгвардии присутствует в Крыму и Севастополе, он может быть применен в таких целях?
Ну, вы знаете, если в Крыму пойдет так дальше ситуация, со стабильным ухудшением всего и вся, то очень скоро, я думаю, эта Росгвардия именно в своем качестве там понадобится. Так что крымчанам еще все это предстоит узнать.
Руслан Магомедович, вот я вижу, что один из наших слушателей под YouTube-трансляцией пишет, критикует нас за то, что мы преувеличиваем, если я его правильно понимаю, он говорит, что численный состав Росгвардии увеличивается не только в Крыму, но и по всей России. Действительно ли это так? И можно ли говорить, что все-таки Крыму есть в этом отношении какой-то особый интерес?
Дело в том, что ваш слушатель очень правильно говорит. Численный состав увеличивается не только в Крыму, но и по всей России. Потому что, я еще раз повторяю, обстановка ухудшается по всей России, не только в одном Крыму. И поэтому вспышки массовых недовольств, они будут нарастать. Будут нарастать, и вот для того, чтобы подавить все это, поэтому увеличивают численность. Просто не хватает тех, которые были заявлены в самом начале.
Буквально последний к вам такой вопрос. Насколько сейчас Росгвардия в России влиятельна? То есть доступ к каким сферам сейчас у этого органа исполнительной власти есть?
Вы знаете, опять же, мы говорим о структуре, но в нынешней России не надо говорить о структурах. В нынешней России надо говорить о том, как глава этой структуры приближен к главному телу страны.
И как же?
Ну, в общем, если он приближен очень нормально, он может делать все, что угодно, понимаете? И даже руками своих же росгвардейцев. Делать, еще раз повторяю, вплоть до убийств.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Руслан Мартагов, российский политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор». Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем увеличение влияния Росгвардии на аннексированных, на аннексированном Крымском полуострове. Поводом для этого разговора стала информация на сайте Управления Росгвардии по Крыму и Севастополю о том, что планируют в Севастополе взять под контроль Росгвардии, отдать общественный транспорт. Мотивируют это тем, что якобы для контроля за случаями хулиганства, вандализма, для охраны общественного порядка. Но вот мне кажется важным в контексте влияния Росгвардии в Крыму, растущего в том числе, стоит напомнить несколько интересных фактов. После нападения на политехнический колледж в Керчи осенью прошлого года подконтрольные России чиновники полуострова заговорили о том, что Росгвардия должна взять под контроль учебное заведение в Крыму. Говорилось об этом еще тогда, осенью прошлого года. Время от времени к этому вопросу возвращаются. Вот не так давно подконтрольная России министр образования Крыма Наталья Гончарова подтвердила журналистам, что действительно она обращалась к российскому правительству с предложением, чтобы Росгвардия взяла под контроль все учебные заведения в Крыму, но пока ответ она не получила. Давайте послушаем, что она сказала.
Еще ответа нет. Запрос заключался в том, чтобы Росгвардия без 44-го ФЗ была единственным исполнителем. Ответа пока нет, но мы надеемся, что ответ будет положительным, потому что, еще раз повторюсь, это волнует не только наш субъект. А ценовая политика Росгвардии дороговата. Поэтому здесь должно быть решение вот на уровне субъекта или страны, я думаю.
Кстати, по словам Натальи Гончаровой, часть учебных заведений в Крыму все же находится под охраной Росгвардии, но это небольшой пока процент. И еще немного из истории Росгвардии в Крыму. После захвата России украинских моряков и плавсредств в Керченском проливе осенью прошлого года, опять-таки, руководство России решило передать важные объекты вот в этом районе, в районе Керченского пролива, под охрану Росгвардии, в частности, под контроль Росгвардии был отдан мост через Керченский пролив. Для этого даже создали отдельную бригаду особого назначения. Для интересующихся на Ютубе российское телевидение очень часто делают об этой бригаде телесюжеты. Постоянно сообщают о том, что новое оборудование, новые средства передвижения передают в управление этой бригаде. Вот как описал задачи этого подразделения Росгвардии в Крыму в комментарии телеканалу «Россия-24» депутат Госдумы России Александр Хинштейн.
На Росгвардию возлагается здесь двойная ответственность. И в этой связи законодательные возможности у Росгвардии должны быть максимальными. Мы должны быть твердо уверены, что ни одно плавсредство, ни один беспилотный аппарат, ни один пловец, подводный диверсант, кто угодно, не должен и не сможет пройти через водную акваторию.
Вот, кстати, еще по поводу руководителя этой организации Виктора Золотова. Если вы еще не знакомы с расследованием фонда Навального относительно того, кто этот человек и в чем его подозревают, очень интересное расследование в прошлом году было, если я не ошибаюсь, о том, что по завышенным ценам, якобы по версии фонда Навального и его коллег-расследователей-аналитиков, Росгвардия закупала продукты питания. Большой был скандал в связи с этим, и вот Виктор Золотов даже вызывал Навального на дуэль. Потом, правда, он сказал, что он не совсем дуэль имел в виду. Тем не менее, вот о том, как Росгвардия увеличивает свое влияние в Крыму, и можно ли говорить, что речь идет далеко не только об охране общественного порядка. У нас есть возможность задать этот вопрос Ивану Ступаку, эксперту по силовым структурам и экс-сотруднику Главного управления службы безопасности Украины в Киеве. Иван, добрый день.
Добрый вечер уже даже.
Да, уже вечер, правда. Вот как вы считаете, в чем причина увеличения присутствия Росгвардии в Крыму? Наш предыдущий спикер Руслан Мартагов, он высказывал такое опасение в определенной степени, что да, сейчас это может речь идти о контроле за общественным транспортом, но все эти подразделения могут быть задействованы, скажем так, например, для подавления недовольных.
Мое глубокое убеждение и мои знания мне говорят о том, что это касается не только Крыма. Росгвардия увеличивает свое присутствие равномерно по всей территории Российской Федерации, во всех ее субъектах. Нужно начать разговор, вот вы правильно сказали, с Виктора Золотова. Виктор Золотов возглавляет сейчас Росгвардию. А до этого он был кем? Он состоял, работал в Федеральной службе охраны президента. То есть он, его можно даже найти на старых фотографиях, где он возле Белого дома вместе с Борисом Ельциным, первым президентом Российской Федерации, стоят на танке, он его защищает. Он был обычным телохранителем. Но в дальнейшем, в силу того, что в России получила власть или взяла власть, захватила власть, вот такая вот верхушка из спецслужб во главе с Владимиром Путиным, выходцами из ФСБ, то он подтянул плодотворно, планомерно всех своих друзей, товарищей, сослуживцев в властную верхушку Российской Федерации. И каждому раздал там по пирогу. Виктору Золотову достался пирог в виде Росгвардии. Но поскольку, например, там, если сравнить Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, то заработки Росгвардии не такие уж и большие. Там особо не с чего можно прикормиться. Разве что вот бюджет распилить, а фонд Навального, вы правильно сказали, показывал огромные особняки Навального, его там, детей. Ну, в принципе, бюджет это не резиновый, его же нужно чем-то наполнять, а сейчас не наполнять. Правоохранители могут постоянно работать там, на какой-то бизнес наезжать, там, где-то вот крышевать кого-то. То Росгвардия пошла по пути брать под охрану, то есть заработком заниматься. То есть они еще говорят, берут под охрану объекты. Неважно, движущиеся объекты, это там общественный транспорт, это школы, это какие-то режимные объекты. И с этого они будут получать плату. А тем более Росгвардия является монополистом. И она будет монополистом по охране крупных объектов. Да, мелкие там, понятно, магазины они не берут. Вот вы слышали, например, в новостях была последняя новость. Росгвардия взяла под охрану первую там в России плавучую атомную электростанцию. Неплохой объект. А если все взять стоимость абонплаты, которая будет платить из бюджета, стоимость оборудования, там, вот эта тревожная кнопка, сигнализация, система спутникового слежения, то неплохой заработок для Росгвардии. Это планомерная работа по всей территории Российской Федерации. И если вот еще взять для сравнения, почему Росгвардия получает такие жирные вот кусочки? Потому что она преданно служит режиму. Разгоны вот манифестаций последние, которые были в Москве, эти митинги, Росгвардия проявила себя как ярый поборник режима, их жестоко разгоняла, и вот так активно, так вот яростно била, избивала. А люди, которые пытались сопротивляться, ну, обычно митингующие, получили серьезные сроки. Там кто-то бросил бумажный стаканчик в росгвардейца, посчитали, что он получил сотрясение мозга, и человек в итоге отсюда получил 3,5 года колонии.
А у меня, знаете, какой к вам вопрос? Вот вы, с одной стороны, говорите, что вы наблюдаете эту тенденцию по увеличению численности, да, Росгвардии по всей России, но у меня есть вопрос. Вот все-таки вот была информация от издания «Коммерсант», что с 1 октября сотрудникам Росгвардии планируют повысить зарплаты. И вот наибольшее повышение ждет силовиков в Крыму и Севастополе. На 65% должностного оклада это следует из проекта ведомственного приказа, о чем сообщала вот издание «Коммерсант». Можно ли объяснить, ну, это какими-то особенностями этой территории?
Цементируют. Это называется цементирование территории. Это плата. Это плата за лояльность. Плата за охрану режима. Потому что по поводу Крыма Россия еще не уверена, что это ее территория. Поэтому и там наблюдается огромное сосредоточение и всяких разведывательных органов, и контрразведывательных органов, и вот Росгвардии. И чтобы максимально удержать эту территорию, что нужно? В первую очередь, либо количеством увеличить, а если количество не помогает, то нужно дать денег. Нужно дать денег много, чтобы мы вам платим, а вы сторожите, охраняете.
А ваш прогноз, вот будет ли количество росгвардейцев в Крыму увеличиваться?
Ну, если, понимаете, вопрос там локальный, это же зависит от местного руководства. Если вдруг они посчитают, что им мало, у них же есть тоже какие-то оценки, например, там соотношение, там, грубо говоря, один росгвардейц на каждые там 750 квадратных метров территории. Вдруг они посчитают, что это мало, там может быть начаться истерия наверху в Кремле о том, что вот там опять украинские диверсанты что-то готовят, там прозападные какие-то силы, давайте увеличим. И будут увеличивать не только Росгвардия, а и другие спецслужбы. То есть, ну, это вот может даже от одного человека зависеть. Он скажет, мало, надо усилить, возьмите под охрану все, каждый садик, каждую школу. И возьмут под козырек и будут защищать, охранять.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, экс-сотрудник Главного управления службы безопасности Украины в Киеве. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали вот разные такие моменты, которые свидетельствуют об увеличении, как минимум, влияния Росгвардии на полуострове. Информационным поводом для этого послужило заявление Росгвардии о том, что берут они под контроль общественный транспорт в Севастополе. Севастополь наряду с двумя российскими городами вошел в такую пилотный проект по синхронизации охраны, ну, то есть приводит, появляется теперь в общественном транспорте такая тревожная кнопка, кнопка экстренного вызова, и с помощью которой можно вызвать наряд росгвардейцев в тот единицу общественного транспорта, где якобы зафиксировано нарушение общественного порядка. Но не только такие моменты. Также напомню, что нынешнее российское руководство Крыма выступает за то, чтобы Росгвардия охраняла учебное заведение в Крыму. Кроме того, под контроль Росгвардии фактически был отдан Керченский пролив не так давно, после того, как украинские корабли проходили через Керченский пролив, и российские военные совершили захват украинских судов и украинских моряков. Будем следить за ситуацией, а эфир радио «Крым Реалии» продолжается. Оставайтесь с нами.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Александр Янковский вернулся в эту студию. Вернулся он точно не с пустыми руками. Как минимум, у него для вас еще интересная будет тема для разговора этим вечером. Но перед тем новости будущего.
Новости завтрашнего дня. Далее в эфире радио «Крым Реалии». И начнем мы вот чего. С чем привлекают туристов в Севастополе и Керчь? Портовые города Крымского полуострова, такие как Керчь и Севастополь, уже смешно, в принципе, да, потому что...
Кроме охраны Росгвардии и общественного транспорта в Севастополе.
Да, вот это такие портовые города, куда ходят только вот теплоход «Князь Владимир». И, ну, если доходит он, конечно. Он такой интересный корабль вообще, который то ходит, то не ходит. Но так вот эти вот города Крымского полуострова, такие как Керчь и Севастополь, привлекают туристов своей богатой историей и разнообразием пляжей. Об этом в эфире радиостанции «Спутник Крыму» рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Цитирую, «Прежде всего, это не только портовые города, я бы даже сказал, не столько, а богатый исторический кластер. В прошлом году, когда только открыли мост, туристы ехали на разведку на сутки двое-трое. В этом сезоне они поняли, что в крымских городах можно совмещать и пляжный отдых, и в то же время познавательный исторический. Керчь и Севастополь подходят для этого как нельзя лучше. День экскурсии, день пляж. Это прекрасное совмещение, которое могут дать эти города», вот так вот рассказывает эксперт.
Тем временем в новый российский рейтинг попали крымские города, возглавили рейтинг портов, где отдыхают больше недели. Мы всегда с вами обсуждаем, Александр, что российские, крымские города часто попадают в какие-то российские рейтинги по совершенно непонятным критериям. Посмотрим сейчас, что, о каком рейтинге сейчас идет
речь. Критерий, на самом деле, он абсолютно понятный. Такое задание, видимо, стоит в любой рейтинг впихивать любые крымские города.
Российский сервис бронирования жилья twill.ru выявил, какие портовые города России, ну, в этой ситуации понятно все, туристы выбирали для летнего отдыха на море на неделю и больше. По два города аннексированного Крыма и Краснодарского края и один в Ростовской области попали в топ-5. Значит, в первую пятерку вошли Севастополь, Керчь, Новороссийск, Туапсе и Таганрог. Популярны эти направления для отдыха на море. По данным портала twill.ru, туристы отдыхали летом в этих портовых городах до 10 ночей и потратили на аренду жилья жилья от 1600 до 2500 российских рублей в сутки. Причем самый дорогой оказался аннексированный Севастополь.
2546 рублей в сутки.
Это средняя трата на аренду жилья в сутки,
Да, по сравнению с Севастополем, Таганрог выглядит уже практически как такая, знаешь, как хостел, можно так сказать. 2272 рубля. Но что у нас еще интересного? А тем временем Екатерина Великая собирается приехать в Симферополь. Ну как, не
что
сама...
Что у вас
она,
там происходит?
Она сама уже давным-давно умерла, еще в 18 столетии. А дело в том, что Свердловский театр музыкальной комедии, который завершил гастрольную программу в Севастополе, до конца сентября даст несколько спектаклей в других городах Крыма. В частности, в Симферополе артисты сыграют в мюзикле «Казанова», который недавно был поставлен по малоизвестной пьесе Марины Цветаевой. Об этом сообщает заведующая литературной частью театра Елена Обыденова. В афише для Симферополя наш новый мюзикл «Казанова» Цветаева нашла сюжет, по которому писала эту пьесу, в мемуарах самого Казанова. Это совсем маленькая пьеса в стихах, не очень известна. Что у нас тут еще интересного? Также будут какие-то спектакли. Екатерина Великая, Казанова, герцогиня из Чикаго, тетка Чарли, черт и девственница, летучая мышь, как вернуть мужа и скандал по-французски. Тут вот что интересно. Дело в том, что ранее артисты, ну вот труппа вот этого Крымского академического музыкального театра, который ранее назывался Украинским музыкальным театром, а теперь просто музыкальный театр, они вот поехали в Екатеринбург, а это, видимо, как бы прислали оттуда людей, ну, на замену. И люди, я читал несколько интервью, они говорят, что мы очень обрадовались, что мы сюда приехали, вообще нам так здесь все очень нравится, но мне интересно...
В Екатеринбурге?
Вот... Нет, имеется в виду тех, которых из Екатеринбурга прислали в Крым.
Ну, понятно.
Да, но интересно, насколько понравилось тем людям, которые уехали. Они хотели бы, может быть, и остаться там, но, может быть, навсегда это как бы вот так их поменяют с теми. Ну, правда, вот мнение у самой симферопольской труппы, которую отправили в Екатеринбург, я не видел это мнение, нигде их мнение не спрашивали.
Да, тем временем в Севастополе прошел фестиваль чтения, детей учили варить зелье по рецептам Гарри Поттера. Вы знаете, кто такой Гарри Поттер? Потому что я уже знаю, что вас нужно все спрашивать, вы не очень в курсе поп-культуры.
Да.
Вы знаете, кто такой Гарри Поттер?
Я догадываюсь.
Это не персонаж «Игры престолов», поэтому есть шанс, что вы в курсе, кто это.
Это скажите, это он нес кольцо вместе со своим другом? Сэмом, нет?
Видите, и потом его слушатели, выбросил. Это вы должны представлять, как нам трудно обсуждать с Александром Янковским какие-то вообще новости поп-культуры. В Севастополе на территории детского городка Лукоморье прошел фестиваль «Город читающих детей». Как сообщает корреспондент Крымреали, в рамках мероприятия детей учили варить колдовское зелье по рецептам Гарри Поттера, тестировали на знание произведений советского детского писателя Аркадия Гайдара. Вот это как вписывается? Почему он? Ну ладно. Учили вязать морские узлы,
вот
фестиваль чтения.
Вот тут моя очередь. А вы знаете, кто такие Чук и Гек?
Вы будете смеяться.
Знаете.
Но я знаю, да, я знаю, что это персонажи произведения Аркадия Гайдара, но кроме того, недавно я узнала, что Чук и Гек называют еще такое приспособление для катания в снегу, вы
это
знаете?
Это санки, конечно,
ну,
так
как
они
санки,
назывались.
Но
да?
Они как бы такие навороченные.
Да, такие, они так и назывались, Чук и Гек, это вот такие санки были, как, ну, типа снегоход, но без мотора. Да,
да,
вот
да.
Так
да.
Можно назвать.
А его, получается, их так назвали в честь
вот
этих персонажей?
Вот этих самых Чука и Гека.
Очень странно.
Господина Гайдара. Но мне интересно, вот почему не было никакой реакции, не знаю, там, церкви. Потому что вот это же... Смотри, по вот такой общепринятой российской традиции аннексированный Севастополь, там считают, в соседней России, считают колыбелью православной цивилизации, вообще, наверное, в мире, да, то есть, а тут учили варить колдовское зелье.
И на всякий случай еще и тестировали на знание произведений
коммунистического
Гайдара.
Писателя, да. Но как-то не все не сходится.
Главное, что, мне кажется, главное, что дети научились вязать морские узлы. Мне кажется, это такой навык, который в нынешнем, как бы, таком жестоком мире очень может пригодиться. Сообщается, что стол под названием «Колдовская лаборатория Гарри Поттера» пользовался большой популярностью. Там дети под руководством библиотекарей готовили зелье по рецептам книг о Гарри Поттере. В рецепт входили, например, вареные медузы и жабьи лапки. Экзотические китайские ингредиенты заменили яблоками, киви, мятой и кизилом.
Ага, то есть экзотический ингредиент заменили неэкзотическим киви, да, наверное.
Или, ну, или кизилом.
В любом крымском саду растет киви. Это птица такая еще тоже.
У нас один из слушателей пишет, что еще Дисней у Гайдара украл идею. Уточните, пожалуйста, какую.
Я знаю, это как Клара украла у Карла кораллы. Вот это приблизительно так же украл у Гайдара сюжет.
Просто было бы интересно знать, что имеет наш слушатель.
Диснеев какие, да?
Да, что украл он что-то у Гайдара.
Очевидно, Буратино. Это очевидный случай воровства вообще. Написали книгу Буратино, а потом появилась на Западе, вот этом низкопоклонническом Западе, появилась книга про Пиноккио.
Да, вот раскладывали на аллее вот этого городка книги, отдельную скамейку выделили под книги Аркадия Гайдара. Библиотекари в пионерских галстуках проверяли школьников на знание произведений этого писателя и его биографии, знатокам вручали конфеты. По данным корреспондента Крым
Реалии...
Вообще
логично, извини, логично было бы вручать знатокам его произведения бочку варенья и корзину печенья. Это я говорю как знаток произведения Аркадия Гайдара.
Но мне кажется, это как-то это выглядит масштабнее, чем просто конфеты и какие-то его книги. Детский городок был выбран местом проведения фестиваля и подведения итогов конкурса читателей вынужденно. По требованию пожарных российские власти закрыли центральную детскую библиотеку. На летней эстраде «Ракушка», где обычно устраивали праздник, устроили ремонт. Поэтому фестиваль переселили в детский городок. На фестивале выступили представители российской власти Севастополя.
Ну, куда же
без них.
Да.
Начальник Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий пожелал детям, чтобы, цитирую, гаджеты никогда не заменяли им книг.
Вот так вот. Но, с другой стороны, книга, по большому счету, такой тоже гаджет. Просто гаджет немножко из другой эпохи.
А вот отвечает нам наш слушатель, не совсем цензурно, но тем не менее, что он считает, что значит, Дисней украл у Гайдара значит, образы Чипа и Дейла, это как бы позаимствованы они у Гайдара.
Типа Чук и Гек, а то Чип и Дейл, да?
Наверное.
Угу. Интересно. Интересная точка зрения. В принципе, я давно слышал, есть много людей, которые, допустим, считают, что Земля плоская. И да, я, конечно, подозреваю, что кто-то, может быть, считает, что все остальное – это враки, и вот воровство полностью идей. Ну, хорошо, а мы продолжим нашу программу, далее будем говорить вот о чем. Хорошие новости из Керчи. В Керчи управляющая компания воровала у своих клиентов. Хорошая новость в том, что российская полиция в Крыму выявила недобросовестную управляющую компанию в Керчи, которая занималась хищением средств, уплаченных жильцами многоквартирных домов на содержание зданий. Всего же с января 2017 по сентябрь 2019 года эта организация присвоила более 8 миллионов рублей.
Так, а как это все происходило?
Ну, тут, если мы просто прочитаем часть, значит, дело в том, что просто вот эти, ну, это люди платят ЖЭКу, что называется, да, что такое управляющая компания, это ЖЭК по большому счету, да, а эти финансы, они, эта управляющая компания, она распорядилась ими по своему усмотрению и вразрез с интересами компании.
Заказали себе новые айфоны.
Ну, наверное, там, или не знаю.
У вас вот продолжение хороших новостей даже. В Севастополе фейковые застройщики обманывали дольщиков через интернет.
Вот, видите, как это...
Вот пока меня не было, я вижу, вы опять вернулись к каким-то плохим новостям.
А что плохого? Это как бы диджитализация. То есть все идет в ногу со временем. Не просто так обманывают, уже с помощью интернета. Российская прокуратура Севастополя провела проверку по сообщению СМИ о привлечении средств граждан лицами, не имеющими на это права. Об этом рассказали пресс-службе ведомства и выявили факты размещения на интернет-странице застройщика Моссевстрой информации якобы продажи жилья в многоквартирных домах в Инкермане. Оказалось после проверки, что у коммерческой организации отсутствует разрешение на строительство, проектная декларация, заключение уполномоченного органы исполнительной власти о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законодательством об участии в долевом строительстве жилья. То есть деньги фактически принимали, да, право такого строить какое-либо жилье не имели.
Тем временем на борту самолета «Симферополь-Москва» подрались две пассажирки.
Да у нас, что у вас, я смотрю, Елена Римовская, у вас что не новость, то все хорошие новости какие-то. Подрались две пассажирки. За чего, спрашивают?
Они были задержаны сотрудниками российских правоохранительных органов. В пресс-службе МВД России только рассказали, что задержанные были оштрафованы по статье Админкодекса о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Так что, может быть, причины не было, просто нашла коса на камень.
Нет, я больше чем уверен, что тут, скорее всего, было что-то вот связано. Может быть, кто-то из них поддерживает творчество, ну, вот, Аркадия Гайдара. Кто-то, ну, говорил, что нет, вы знаете, как бы, я с вами не соглашусь.
Кто-то был за Гарри Поттера.
Да, я как бы считаю, что Джоан Роулинг – это более интересный писатель, нежели там Аркадий Гайдар.
Кстати, да, мы с вами незаслуженно не упомянули автора Гарри Поттера. Оказывается, вы знаете, кто такой Гарри Поттер. Джоан Роулинг написала, а то мы все Гайдар, Гайдар, а кто Гарри Поттер написал? Могут подумать, что тоже Гайдар.
Это не псевдоним, да, Аркадия Гайдара? Там человек не пишет вам в интернетах ваших?
Вот, новость тоже в продолжении темы, которую мы уже неоднократно освещали в нашем эфире. Крымчане отомстили за штрафы сожжением камер. Водители в Крыму борются с камерами контроля скоростного режима. Некоторые решили выразить свой протест поджогом одной из таких дорожных ловушек. В социальных сетях очевидцы еще и разместили фото, где автолюбители сожгли камеры и отомстили за штрафы в районе села Чернополье. Ночью это все было проделано.
Село Чернополье – это сразу как выезжаешь по старой дороге из Белогорска в сторону Феодосии. Вот там можешь найти это самое село Чернополье. Кстати, село... Ну, ладно, это к этой программе и относится. Это одно из таких мест компактного проживания. Там была... Это вообще греческое село, и там такая очень сильная такая греческая организация, и проводили очень интересную работу. Но там и музей греков тоже есть, Крыма. Ну, а вот тут мне, кстати, подсказывают еще, это то, что касается нашей сегодняшней программы и темы. Говорят, что Аркадий Гайдар, на самом деле, самая его знаменитая книга, которую написал, называется «Гарри Поттер и Ленинская комната». На этом эта часть нашей программы закончилась.